Продолжаем изучать книги Ездры, книгу Ездры и книгу Неемии. И сегодня мы переходим как раз вот к той части в 7 главе, где записаны указы царя Артаксеркса. Бывают ситуации в жизни, когда нам очень сложно решиться на какой-то риск. Нам очень сложно понять, стоит ли нам рискнуть или нет. Для кого-то это риск перехода с одной работы на другую работу. Для кого-то этот риск связан с какой-то сферой в их бизнесе. Переход с работы на то, чтобы быть хозяином своего собственного бизнеса. Для кого-то это усыновить ребенка, для кого-то это решиться сделать предложение, для кого-то это решение принять это предложение. Бывают очень часто ситуации в жизни, когда нам просто не хватает определенной уверенности для того, чтобы понять, оправдан этот риск или нет. В таких ситуациях нам очень важно знать о двух вещах. Нам очень важны две вещи. Во-первых, нам очень важна в таких ситуациях мудрость. Нам просто не хватает мудрости, чтобы принять это решение. Вторая вещь, которая для нас важна. Для нас важно знать, что у нас есть какой-то страховочный трос. Для нас важно знать, что даже если я рискну, даже если будет трудно, даже если будет тяжело, во всем этом я не потеряю себя. Даже проходя через трудности, даже проходя через какие-то испытания в моей жизни, я не потеряю себя. Для нас важно, чтобы были эти две вещи. И на самом деле мы находим их не просто в изучении Писания, а мы находим их в дисциплинированном посвящении себя изучению Писания, которое преображает нас, которое преображает наши сердца. Были ли в вашей жизни моменты, когда вы стояли перед выбором, рискнуть или нет? И как ваше изучение Библии, как то время, которое вы проводили в изучении Священного Писания, помогло вам в принятии этого решения? Запишите себе сейчас ответ, запишите себе сейчас размышление над этим вопросом в ваших бюллетенях. Потому что, когда мы переходим с вами к середине 7 главы, книги Ездры, мы переходим с вами как раз к моменту, когда мы видим влияние вот этой дисциплины, влияние вот этого посвящения проведению времени в изучении Писания на то, каким образом Ездра воспринимает и возможности в его жизни, и как он распоряжается этими возможностями. Нам кажется, что как только появляется у евреев возможность вернуться домой, вернуться в Иерусалим, для них это небывалый шанс реализовать мечту всей их жизни. Мы не отдаем себе отчет в том, что для того, чтобы вернуться в Иерусалим, им нужно будет сняться с насиженных мест, им нужно будет покинуть комфортные условия, им нужно будет покинуть жизнь, к которой они уже привыкли, им нужно будет совершить достаточно большой переход, совершить его пешком, перенеся все свое имущество, все свое состояние, рискуя, что в пути на них нападут разбойники. Мы просто не замечаем вот эти вот риски, когда мы видим те возможности, которые перед ними открываются. И именно способность, именно дисциплинированность, именно посвящение себя постоянному пребыванию в Слове Божьем меняет восприятие этих возможностей для Ездры. В конце 7 главы мы читаем с вами о том, что Ездра отважился. Что же дало ему эту возможность отважиться? Что дало ему возможность разглядеть, что рука его милостивого Бога была на нем? Вот именно это время и это посвящение изучению Слова Божьего. Давайте в почтение Господа снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать 7 главу книги Ездры, начиная с 11 стиха по 20 и потом 28. Вот копия письма, которое царь Артаксеркс дал Ездре, священнику и учителю, человеку, сведущему в повелениях и уставах Господа Израиля, от Артаксеркса, царя царей, Ездре, священнику, учителю, закона Бога небес. Приветствие. «Я повелеваю всякий из израильтян в моем царстве, включая священников и левитов, кто желает идти в Иерусалим, вместе с тобой может идти. Ты посылаешься царем и семью его советниками, чтобы разузнать об Иудее и Иерусалиме по закону твоего Бога, который в твоей руке. Более того, возьми с собой серебро, золото, которое царь и его советники пожертвовали Богу Израиля, чье жилище в Иерусалиме, а также все серебро и золото, какие найдешь во всей провинции Вавилония, и пожертвования народа и священников на дом их Бога в Иерусалиме. Немедленно купи на эти деньги быков, баранов и ягнят вместе с их хлебными приношениями и жертвенными возлияниями и принеси их на жертвенник дома вашего Бога в Иерусалиме. ты и твои собратья можете распорядиться остатком серебра и золота по своему усмотрению, как будет на то воля вашего Бога. Доставь Богу Иерусалима все вещи, веренные тебе для служения в доме твоего Бога, и если будут еще расходы на дом твоего Бога, ты можешь покрыть их из царской сокровищницы, так как рука Господа, моего Бога, была на мне. Я отважился и собрал вождей из Израиля, чтобы им идти со мной». Давайте помолимся. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Отец наш Бог, мы славим Тебя за эту историю, славим Тебя за то, что в этих словах мы видим Твое Слово. Славим Тебя за то, что в этих повелениях мы видим Твою заботу. Мы просим Тебя, Господь, даруй нам мудрости сегодня, чтобы, если нам придется рисковать в жизни, мы делали это не с оглядкой на собственные силы, но делали это с оглядкой на Тебя, в доверии Тебе и в прославлении Тебя, великого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? Мы начали с вами с изучения происхождения Ездры. Мы увидели, что с Богом даже наше происхождение – это прежде всего вопрос служения, а не везения. Мы увидели, что возможности и ответственность за то, как мы ими распоряжаемся, идут рука об руку в нашей жизни. Что Бог избирает нас на служение, но мы это призвание принимаем. Что Бог изливает свои благословения, но мы их используем на благо других людей вокруг нас. Что Бог источает мудрость, но мы себя посвящаем этой мудрости. И вот эта последняя мысль очень важна для того, о чем мы будем говорить сегодня и о чем мы будем говорить на следующей неделе, потому что она формирует восприятие всего остального отрывка. Она формирует то, как мы смотрим на повеление царя Артаксеркса. И на самом деле в 7 главе мы видим не одно повеление, мы видим два повеления, поэтому первое из них мы рассмотрим на этой неделе, а следующее мы рассмотрим на следующей неделе. Два повеления, которые царь Артаксеркс дает израильтянам. Первое – вернуться домой. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Первое повеление, которое дает Артаксеркс – это вернуться домой. Это возможность вернуться домой. Второе повеление, которое дает царь Артаксеркс – это выстроить общество по закону Божьему. То есть первое повеление находится в 11-13 стихе. Да? Вот копия письма, которое Артаксеркс дал Ездре. «Я повелеваю». «Всякий из израильтян в моем царстве, кто желает идти в Иерусалим вместе с тобой, может идти». Первое повеление. Второе повеление, 21 стих. «Итак, я царь Артаксеркс». И дальше 25 стих. «Ты, Ездра, по мудрости твоего Бога, который обладаешь, ты учи, выстраивай общество на основании закона Божьего». Первое повеление – можете вернуться. Второе повеление – должны выстроить общество на основании законов Божьих. И очень сложно, читая эти уставы, очень сложно, читая эти постановления царя Артаксеркса, не заметить руку Божию. Очень сложно их читать, не видя, что на самом деле за царем Артаксерксом, за царем царей, как он себя называет, стоит настоящий царь царей. Не заметить, что за этими постановлениями стоит сам Господь Бог, что в этих повелениях очень отчетливо видна рука Бога. Что же позволяет Ездре рассмотреть руку Бога? И что позволяет Ездре, как он говорит в 28 стихе, отважиться для того, чтобы воспользоваться этими возможностями? Красной нитью через эти постановления проходят привычки Ездры. Красной нитью проходит его посвящение. Мы закончили говорить о том, что Ездра посвятил себя изучению Божьего Слова. Он посвятил себя тому, чтобы пропитаться Божьим Словом. И вот теперь красной нитью через эти постановления проходит вот эта дисциплинированность Ездры. В 14 стихе мы читаем: «Ты посылаешься царем, чтобы разузнать об Иудее и Иерусалиме по закону твоего Бога, который в твоей руке». Закон Бога в руке Ездры. В 25 стихе: «А ты, Ездра, по мудрости твоего Бога, по закону твоего Бога, по мудрости твоего Бога, который обладаешь, назначай правителей и судей, а всех, кто не знает их, учи мудрости твоего Бога. Так как рука Господа моего Бога была на мне, я отважился, чтобы идти». Интересно обратить внимание вот на какой момент. Мы говорили в прошлый раз с вами о том, что Ветхий Завет, понимание евреев, делится на три части. Есть закон, пятикнижие Моисея, есть Писание, туда входят псалмы, притчи, книги мудрости, и есть пророческие книги. Да, то есть есть книги пророков, в которые входят в том числе исторические книги. И посмотрите на интересный момент. Здесь говорится о том, что Ездра настолько изучает закон Божий, что закон Божий становится для него мудростью Божьей. То есть те книги, которые мы привыкли воспринимать как сугубо религиозные, а для большинства из нас, когда мы говорим с вами о Библии, мы воспринимаем Библию как сугубо религиозную книгу. Это книга, в которой говорится о наших взаимоотношениях с Господом. Это книга, в которой говорится о каких-то религиозных аспектах нашей жизни, но это не книга, в которой говорится о том, как нам выстраивать свою личную жизнь, какие решения нам принимать в личной жизни, какие решения нам нужно принимать в бизнесе. Но Ездра настолько пропитан Священным Писанием, что даже закон Божий и то, что, кажется, является сугубо религиозными книгами, становится для него источником мудрости в повседневной жизни. Настолько глубоко его посвящение, изучение Священного Писания. Клайв Льюис в размышлениях о псалмах очень честно, очень откровенно пишет о том, что для большинства из нас, включая меня, кажется совершенно непонятным нам в псалмах. Льюис говорит, я очень удивился, приказы не укради, не прелюбодействуй. Можно почитать, можно им следовать, но как можно ими наслаждаться? Псалмы пишут о том, что это как мед на моих устах. Это нелегко, особенно тогда, когда заповедь противостоит сильному и в сущности оправданному желанию. Муж, прикованный несчастным браком к истинной ведьме и преданно любящий хорошую женщину или голодный, оказавшийся один и без денег в лавке, где пахнет хлебом и кофе, вряд ли сравнит эти заповеди с медом. Они могут им подчиниться, но скорее уподобят их зубному врачу или окопу на передовой. Вот как мы воспринимаем с вами закон Божий, но для Ездры, Ездра настолько пропитан этим законом Божьим, что этот закон Божий действительно становится для него медом и источником мудрости, и источником восприятия всего, что происходит с ним, и источником того, почему он замечает, что рука Бога была на нем, и не просто замечает, что рука Бога была на нем, но также и он послушен Богу, и он отваживается идти. Риск становится для него не просто оправданным, риск становится для него мудрым. Привычка погружаться в Писание дарит нам как раз мудрую смелость в жизни. Время, проведенное в изучении Писания, помогает нам разлететь в наших действиях. Допустимость, можете себе записать в ваших бюллетенях, допустимость, долг и добродетель. Время, проведенное в изучении Священного Писания, позволяет нам разглядеть допустимость, долг и добродетель в наших действиях. Давайте начнем как раз с начала этого письма царя Артаксеркса. Вот копия письма, которое царь Артаксеркс дал Ездре, священнику и учителю, человеку, сведущему в повелениях и уставах Господа Израиля. От Артаксеркса, царя царей, Ездре, священнику, учителю закона, Богу небес, приветствие. Я повелеваю всякий из израильтян в моем царстве, включая священников и левитов, кто желает идти в Иерусалим, вместе с тобой может идти. Ты посылаешься царем и семью его советниками, чтобы разузнать об Иудее и Иерусалиме по закону твоего Бога, который в твоей руке. Мы привыкли думать о том, что Библия учит нас различать между вещами, которые можно делать и которые нельзя делать. Что в Библии это книга, которая содержит своего рода такие, знаете, повеления, которые относятся к черному и белому. Это черное, это белое, это можно делать, это нельзя делать. И это на самом деле так. В Библии есть очень много повелений, которые говорят о том, что это черное, это белое. Но наша жизнь, она проходит зачастую не между черным и белым. Она проходит зачастую не между тем, что мы можем делать и чего мы не должны делать. Она проходит зачастую в области серого, в области, где нам не совсем понятно, мудро ли поступить, можем ли мы это сделать или нет. И вот ключевой момент. На самом деле царь Артаксеркс не дает повеления, что все евреи обязаны вернуться на родину. Это было бы очень просто. Это было бы очень просто, если бы царь сказал о том, что, друзья, теперь все вы должны вернуться на родину. Собирайтесь, идите домой. Все понятно, царь приказал, мы пошли. Но Артаксеркс говорит о том, что каждый, кто желает, может идти. Если не желает, может не идти. Если не желает, может не идти. И первое, в чем помогает нам разобраться как раз вот эта практика постоянного изучения Писания, постоянного погружения в Писание, она помогает нам разобраться в наших желаниях. Она помогает нам посмотреть на наши желания и посмотреть на них с точки зрения не того, что можно или нельзя, но с точки зрения того, что будет мудрым и что не мудрым. С точки зрения того, каким образом мы можем отфильтровать наши желания, отделить одно от другого, отделить хорошее желание от лучшего желания. Вот что позволяет нам Священное Писание. Можете идти. И изучение Писания помогает Ездре отважиться и понять, какое желание будет для него самым верным в этой ситуации. Второе. Постоянная практика изучения Священного Писания помогает нам оценить, чем нам нужно будет пожертвовать. Она помогает нам оценить жертвенность жизни. Тем, кто решится идти, придется пожертвовать. Тем, кто решится вернуться в Иерусалим, придется сняться с насиженных мест. Им придется расстаться со своим привычным бизнесом. Им придется расстаться со своим привычным укладом жизни. Им придется пожертвовать той жизнью, которую они знают. По сути, им придется начать жизнь сначала. Это та цена, которую они платят за то, чтобы вернуться в Иерусалим. Но те, кто остаются, тоже жертвуют. Те, кто остаются, жертвуют благословениями Бога. Те, кто остаются, жертвуют возможностью стать частью движения. Те, кто остаются, жертвуют возможностью приобрести смысл, который больше, чем просто заработок. Они тоже жертвуют. И постоянная практика изучения Священного Писания помогает нам как раз оценить, чем именно мы жертвуем. Оценивая желания в свете Писания, мы можем обратить внимание на то, какую цену мы платим за их воплощение в жизнь. Потому что, как кто-то отметил, любые удовольствия даются дорогой ценой. Любые удовольствия. Абсолютно все удовольствия в жизни даются нам дорогой ценой. Мы можем либо эту цену выплачивать в кредит с неподъемными процентами на протяжении всей оставшейся нашей жизни за решение, которое мы приняли, неверное. Либо мы можем платить из тех дивидендов, которые мы получаем, потому что мы принимаем правильные решения. Давайте такой простой пример. Мгновение страсти, которое ведет к тому, что муж изменяет своей жене, лишает теперь этого мужа, лишает его способности увидеть, как его дети растут, лишает его способности увидеть, как его дети мужают, как они смотрят на него. А это огромное удовольствие. Человек получает удовольствие, получает наслаждение, но расплачивается за него всю оставшуюся жизнь. Либо тот же самый муж, который не идет на поводу у своих желаний, который не идет на поводу у этого искушения, который вкладывается в жизнь с этой женщиной, в жизнь с этой семьей, в жизнь с этими детьми, и который получает вот эти вот дивиденды в конце своей жизни, когда он наслаждается тем, как его дети смотрят на него, наслаждается жизнью, которую он прожил. За все приходится платить, за все. И порой мы берем кредит с неподъемными процентами. Самые драгоценные удовольствия в жизни не продаются в кредит. Способность изучать Писание, дисциплинированность в изучении Писания помогает нам оценить не просто наши желания, но ту цену, которую мы платим за них. И, наконец, последнее. Жизнь в целом. Царь Артаксеркс призывает Ездру вернуться назад, вернуться в Иерусалим, и он говорит: разузнай, посмотри, оцени, посмотри на то, как они живут, оцени их жизнь в целом на основании закона, который находится в твоей руке. Посмотри на всю твою жизнь на основании Слова Божьего, оцени всю твою жизнь на основании Слова Божьего. Изучение Писания помогает нам оценить, на правильном мы пути или нет, идем ли мы в верном направлении или нет. Оно помогает нам оценить не просто желание, не просто жертвенность нашей жизни, оно помогает нам оценить абсолютно всю нашу жизнь, рассмотреть всю нашу жизнь в свете Слова Божьего, понять обо всей нашей жизни в свете Слова Божьего. Вот что дает нам практика изучения Священного Писания. Мы привыкли смотреть на решения в жизни с точки зрения того, допустимо что-то или нет. Но смотрим ли мы на возможности, что открываются нам, задаваясь вопросом, будет ли это мудро? Смотрим ли мы на то, что происходит с нами через призму того, что мы читаем в Слове Божьем? Сейчас, слушая Слово Божье, слушаем ли мы его? Или мы хихикаем, отвлекаясь? Александр Рощин. Прислушиваемся ли мы к этому? Или нет? Потому что можно прохихикать всю жизнь. Можно присутствовать в церкви всю жизнь, но не прислушиваться к тому, что говорится. И не позволять Слову Божьему изменять твою жизнь. И потом в какой-то момент ты оказываешься в ситуации, где ничего в твоей жизни не поменялось, и тебе кажется, как бы, ну подождите, я же ходил в церковь, я же присутствовал в церкви, я же присутствовал, не знаю, в лагерях, на выездах, я же присутствовал на дискуссионной группе, я же был, я же везде был. Телесно, но не духовно. Ездра не просто посвящает себя чтению, он не просто посвящает себя тому, чтобы присутствовать, он посвящает себя привычке погружаться в Слово Божье. И эта привычка дарит ему мудрую смелость. Второе. Мы видим с вами долг. Мы видим с вами обязанности, которые возлагаются на Ездру, и способность Ездры выполнить эти обязанности именно потому, что он посвящает себя изучению Божьего Слова. Более того, возьми с собой серебро и золото, которое царь и его советники пожертвовали Богу Израилю, чье жилище в Иерусалиме, а также все серебро и золото, какие найдешь во всей провинции Вавилонии, и пожертвования народа и священников на дом их Бога в Иерусалиме. Немедленно купи на эти деньги быков, баранов и ягнят вместе с их хлебными приношениями и жертвенными возлияниями, и принеси их на жертвенник дома вашего Бога в Иерусалиме. Доставь Богу Иерусалима все вещи, веренные тебе для служения в доме твоего Бога. Возможности накладывают на нас определенные обязательства. Шанс вернуться с соплеменниками подразумевает 4 повеления царя Артаксеркса. Первое, он говорит, проанализируй духовное состояние страны, проанализируй духовное состояние общества, вернись и рассмотри то, что происходит в обществе с точки зрения закона твоего Бога. Второе, прихвати с собой пожертвования для служения. Я не просто говорю вам вернуться, я не просто говорю вам о том, что у вас есть гипотетическая возможность вернуться. Я даю вам все необходимые материальные ресурсы для того, чтобы вы могли вернуться и выстроить духовное общество на крепком духовном фундаменте. Я даю вам необходимые финансовые ресурсы. Я вливаю эти финансовые ресурсы. Это не просто пожертвования, которые собирают израильтяне. Это деньги царя, это его личные деньги, которые он вливает в становление общества, являясь неверующим. Приобрести все необходимое для служения. Он говорит, используй эти материальные ресурсы для того, чтобы приобрести все необходимое для служения, все пожертвования, которые тебе нужны. И, наконец, последнее, принеси ту утварь, которую в свое время вавилоняне забрали из храма, принеси ее обратно в храм, верни ее обратно на место, принеси с собой вот эти драгоценности для того, чтобы воссоздать общество. Забавно, что все приказы Артаксеркса направлены на то, чтобы всем, что делает Ездра, Ездра прославлял Бога. Посмотрите, все приказы Артаксеркса направлены на то, чтобы всем, что делает Ездра, Ездра прославлял Бога. Мы читаем книгу Ездра, и мы думаем о том, что, ну, это здорово, конечно, Ездра, тебе повезло, рука милостивого Бога была на тебе, тебе повезло, что ты мог всей своей жизнью прославлять Бога, ты был священником, относился к духовному сану, ну, а наша жизнь, она как бы не такая, наша работа, она не такая. Но то, что показывает нам эта книга, она показывает как раз то, что если царь-язычник, отдавая распоряжения, отдает их таким образом, чтобы подвигнуть Ездру к тому, чтобы прославлять Бога, то, наверное, он делает это не по своей воле. Наверное, он это делает, потому что за ним стоит сам Господь, Бог. Наверное, он это делает, потому что Господь подвигает его к этому. И точно так же за каждым из наших начальников, точно так же за каждой из наших ситуаций стоит тот же самый Бог. И поэтому апостол Павел, обращаясь к людям, которые лишены свободы, в послании к Колоссянам говорит им о том, что что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, как для Господа, а не для людей. И мысль эта также видна и в послании Ефесянам о том, что мы трудимся не для людей, не для начальника, не для хозяина бизнеса. Во всем, что мы делаем, мы трудимся для Господа. Мы прославляем Господа. И тот долг, который накладывает на нас возможности, которые открывает перед нами Господь, это долг прежде всего всем, что мы делаем, именно прославлять Господа. Долг прежде всего прославлять Господа всем в нашей труде, всем в нашем труде. Не так просто выполнять то, что мы должны делать в семье или на работе, потому что мы не замечаем, каким образом наше усердие будет прославлять Бога. Но чем больше мы погружаемся в Божье Слово, чем больше мы посвящаем себя изучению Божьего Слова в нашей жизни, тем больше мы начинаем прославлять Бога абсолютно всем в нашей жизни, в том числе нашей работой, в том числе тем, как мы выстраиваем отношения в нашей семье. Помогает ли нам изучение Библии сегодня относиться по-другому к нашим обязанностям в семье? Позволяет ли нам то, что мы открываем в Писании, быть более ответственным сотрудником на работе? Помогает ли нам то, что мы открываем в Священном Писании, относиться по-другому к тем людям, которые работают на нас? Меняет ли это нас? Совсем недавно как раз у нас с женой была какая-то череда конфликтов. Не то чтобы эти конфликты были какими-то большими, но они просто шли чередой, то есть там буквально несколько дней подряд мы по каким-то мелочам с ней конфликтовали. И она сказала моя жена Саша сказала очень интересную вещь. Она говорит, такое ощущение, как будто в тех духовных книгах, которые ты читаешь, эти духовные книги на самом деле не помогают тебе, а на самом деле они вредят нашему браку и вредят нашим отношениям. И несмотря на то, что это не так, я задумался об этом, потому что если мы читаем духовную литературу, если мы читаем Священное Писание, если мы проводим время в изучении, то все это должно помогать нам. Не в том смысле, что у нас не будет проблем в браке или у нас не будет проблем на работе, но в том смысле, что мы теперь эти проблемы воспринимаем по-другому и являем как раз тот самый пнот Духа Святого во всем, что мы делаем. Изменяет ли нас Священное Писание? Преображает ли оно нас? Потому что привычка погружаться в Писание дарит нам мудрую смелость. И, наконец, последнее. Та добродетель, которую мы замечаем. Более того, возьми с собой серебро и золото, которое царь и его советники пожертвовали Богу Израиля, чье жилище в Иерусалиме, а также все серебро и золото, какие найдешь во всей провинции Вавилония, и пожертвования народа и священников на дом их Бога в Иерусалиме. Ты и твои собратья можете распорядиться остатком серебра и золота по своему усмотрению, как будет на то воля вашего Бога. Доставь Богу Иерусалима все вещи, веренные тебе для служения твоего Бога. И если будут еще расходы на дом твоего Бога, ты можешь покрыть их из царской сокровищницы. Порой то, что мешает нам воспользоваться возможностями, что открываются в нашей жизни, являемся мы сами, наш характер. Мы просто недостойны доверия. То, что мешает нам распорядиться возможностями или заметить возможности или использовать их по максимуму, это мы сами. Наш характер стоит на пути для того, чтобы воспользоваться теми возможностями, что открываются перед нами в полной мере. Посмотрите, насколько высоко доверие царя Артаксеркса, языческого царя Артаксеркса, насколько высоко это доверие к священнику Ездре. Он дает ему золото и серебро из своих денег. И он говорит о том, что распорядись этими деньгами, и я доверяю тебе, что ты израсходуешь эти деньги по назначению. Я доверяю тебе, что здесь не будет каких-то откатов. Я доверяю тебе, что здесь не будет какого-то воровства, каких-то коррупционных схем или еще чего-то. Я доверяю, что ты распорядишься этими деньгами во славу Божию. Он доверяет ему пожертвования, собранные из других евреев по всей империи. Он говорит, я доверяю тебе не только свои деньги, я доверяю тебе деньги моих подданных. Я верю, что ты ими распорядишься. Ездре можно было доверять, что он использует эти деньги именно на восстановление храма и возрождение богослужений. Но кроме денег, Артаксеркс доверяет ему еще и материальные ценности. Он говорит, я отдаю тебе драгоценности, которые ты вернешь в Иерусалим для того, чтобы было восстановлено богослужение. И посмотрите на интересную фразу. Кроме того, что я повелеваю тебе, кроме того, что я говорю тебе, что нужно сделать, я настолько сильно доверяю тебе и твоим людям, что остатками этих денег вы можете распорядиться так, как ты посчитаешь нужным. Я настолько доверяю тебе, что я не собираюсь заниматься микроменеджментом. Я не собираюсь требовать от тебя каждый чек за каждый расход. И если у тебя остаются еще деньги, тебе не нужно будет возвращать эти деньги обратно в казну. Ты можешь воспользоваться этими деньгами по своему усмотрению, потому что я настолько сильно доверяю тебе, что я знаю, ты пустишь эти деньги на благое дело. Настолько сильно мое доверие тебе. Настолько сильно Господь преображает характер Ездры в его посвящении, в его изучении Писания, что языческий царь, который не разделяет его веру, может настолько сильно ему доверять. Более того, отрывок заканчивается тем, что царь говорит: «Ездра, если тебе вдруг не хватит денег, если ты посчитаешь, что нужно сделать что-то еще, у тебя есть открытый счет, ты можешь воспользоваться средствами из царской казны. Я доверяю тебе, что ты воспользуешься ими мудро. Я не буду тебя проверять. Если всех тех денег, которые я тебе дал, будет недостаточно, и тебе нужно будет еще денег, воспользуйся этими деньгами. Воспользуйся деньгами царской казны. Я доверяю тебе». И в 8 главе, мы говорили с вами об этом в прошлый раз, в 8 главе мы видим с вами пример как раз того, насколько Ездра достоин доверия. Ездра не использует деньги для личной охраны. Он не использует деньги для того, чтобы нанять телохранителей. Он не использует денег для того, чтобы даже защитить себя для каких-то элементарных своих потребностей. Он не использует деньги на это. Все деньги он тратит на восстановление общества. Все ресурсы, которые даются ему, он тратит на восстановление общества. Изучение Писания преображает нашу душу до такой степени, что Господь доверяет нам все большую и большую ответственность. В Евангелии от Луки мы читаем с вами: кто верен в малом, тот верен и в большом, и кто не верен в малом, тот не верен и в большом, потому что если вы были честными в обращении с земным богатством, то кто доверит вам истинное? Если вы не были честными с имуществом другого, то кто доверит вам ваше собственное? Достойны ли мы доверия сегодня? Может ли Бог доверить нам свою дочь? Может ли Он дать нам распоряжаться своими деньгами, людьми, возможностями? Взяли бы мы себя на работу? Взяли бы мы себя на работу? Были бы мы тем сотрудником, которого хотелось бы взять на работу? Или, глядя на себя, абсолютно честно, это не вопрос, на который нужно давать ответ, это вопрос, который остается между нами или Богом. Или, глядя на себя, абсолютно честно, мы можем сказать о том, что я бы себя не брал на работу. Я бы не хотел, чтобы у меня работал такой сотрудник. Ну, просто вот между мной и Богом. Как мы справляемся с распоряжением своей жизни? Вкладываем ли мы ее мудро? Меняет ли нас Писание, преображает ли оно не просто наше поведение, но нашу мотивацию? Можно ли нам доверять? Были бы мы уже верны с тем, что было верено нам? С тем, что было верено нам? Распоряжались ли мы с верностью с тем, что нам уже дано? Привычка погружаться в Писание дарит нам мудрую смелость. Любая семья, в которой есть больше, чем один ребенок, да и даже семья, в которой есть один ребенок, знает про вот эту ситуацию, да, когда дети играли весь день, игрушки разбросаны повсюду, убирать их никому не хочется, все идут спать, а потом ночью ты идешь налить себе стакан воды, и тебе попадается лего, или тебе попадается маленькая машинка, а маленькая машинка, которая у тебя уходит из-под ног, и ты теряешь равновесие и так далее. Да? Все знают эту ситуацию. Какие слова вам приходят в этот момент? Ну вот, на ум. Мы недавно как раз с женой заметили, что Нужно тщательнее следить за тем, какие слова тебе приходят на ум и какие слова у тебя вертятся на языке, потому что после 3 лет кто-то повторяет абсолютно все, что ты говоришь. И в какой-то момент влетают какие-то слова, и ты так думаешь: а где ты их услышал? И слава Богу, что мальчик честно говорит: от мамы. Фух. Если у вас нет детей, какие слова вам приходят на ум тогда, когда вы врезаетесь мизинцем на ноге в острый угол шкафа ночью? Какие слова нам приходят тогда, когда кто-то наступает нам на ногу в метро? Какие слова нам приходят тогда, когда кто-то подрезает нас на дороге? Какие слова изливаются из нас? Потому что на самом деле это то, чем мы пропитаны. Это показывает, насколько мы далеки от Бога. Это показывает нам, насколько мы несовершенны, Когда тебе кажется, что ты такой весь из себя духовный, в церковь едешь. Потом кто-то подрезает тебя на дороге, и такие слова приходят тебе на ум, которые не хотелось бы произносить при сыне. Мы не можем достичь совершенства, мы не можем достичь Бога. Потому что иногда, когда нам приходят вот эти не самые приятные слова, каким образом мы извиняем себя? Мы говорим о том, что я устал, мы говорим о том, что я не досыпал, мы говорим о том, что у меня была очень тяжелая неделя. А Христос на протяжении 40 дней находится в посте, в пустыне. И вот представьте себе, что вы не доедаете, вы не досыпаете на протяжении очень длительного периода, а потом у вас на работе вот этот вот, у всех на работе есть самый нелюбимый коллега, да, который прям такое ощущение, что Господь поместил его в коллектив специально для того, чтобы вы возрастали в добродетели прощения и проявления благодати, любви и милости. И вот этот коллега начинает что-то говорить вам, а вы раздражаетесь, естественно, потому что, 40 дней не досыпать. Опять-таки, родители маленьких детей знают, потому что они годами не досыпают. Они вообще не знают, что такое сон, и засыпают в любом положении, включая во время чтения проповеди. Продолжают читать на автомате, но при этом спят уже давным-давно. Какие слова нам приходят в этот момент? Христос в пустыне источает Писание. Мы врезаемся мизинцем ноги в острый угол шкафа, и нам приходят не самые приятные слова. Христос, оказавшись на кресте, когда его ноги пронзены, когда его руки пронзены, тогда, когда он умирает, тогда, когда он мучается, тогда, когда он страдает, источает Писание. В буквальном смысле снова. Пронзите ему сердце. Из этого сердца польется кровь. И снова Писание. Он до конца прославляет Бога. Смерть Христа была пронизана словами Библии для того, чтобы моя жизнь была наполнена истинами Писания. Смерть Христа была пронизана словами Библии для того, чтобы моя жизнь была наполнена истинами Писания. Это не просто законничество, это не просто изучение, это не просто посвящение себя. Это постоянная, регулярная встреча со Христом. Если вы еще не доверились Богу, если вы ждете того момента, когда ваша жизнь станет совершенной, если вы ждете того момента, когда все в вашей жизни наладится, если вы ждете того момента, когда вы перестанете ругаться матом, или вы бросите курить наконец-то, или еще что-то, вы никогда не будете совершенным. Вы никогда не сможете достичь того момента, когда вы могли бы довериться Богу, потому что вы достигли вот этого самого совершенства, и вы привели свою жизнь в порядок, потому что чего бы вы ни достигли, всегда есть вот этот момент в 3 часа ночи, когда неожиданно пальцы на ноге находят острую мебель. Мы никогда не достигнем этого совершенства. Доверьтесь Богу сейчас. Примите его дар прощения грехов и жизни вечной. Обратитесь к нему в тихой молитве покаяния. Расскажите о том, что вы доверились Богу, приняв таинство святого водного крещения. Креститесь. Смерть Христа была пронизана словами Библии, чтобы наша жизнь была наполнена истинами Писания. Привычка погружаться в Писание дарит нам мудрую смелость в жизни. Время, проведенное в изучении Библии, помогает нам разглядеть в наших действиях допустимость, долг и добродетель. В следующий раз, продолжая изучать книгу Ездры и Неемии, мы увидим с вами вот эти потрясающие горизонты, что открываются во втором постановлении царя Артаксеркса. И мы попробуем ответить на вопрос, как говорить о Боге с тем, кто не хочет слушать о Боге. Как говорить о Боге с тем, кто не хочет слушать о Боге. Каким образом рассказывать такому человеку о Боге. Наполните свою жизнь Священным Писанием, наполните изучением Библии, посвятите ближайшие 3 недели тому, чтобы не пропускать ни одного дня в чтении Божьего Слова. И я очень много думал на прошедшей неделе о том, как поделиться с вами вот этим фактом моей жизни таким образом, чтобы это не выглядело как хвастовство. И я не смог придумать. То, что я сейчас скажу, под каким бы соусом я это не подавал, будет выглядеть как хвастовство. А за последние практически 3 года Я не пропускал ни одного дня в чтении Писания. И это не были всегда какие-то огромные отрывки Священного Писания или еще что-то, но каждый день в моей жизни было Священное Писание. Я делюсь этим не с точки зрения хвастовства, я делюсь этим с вами с точки зрения человека, который знает, насколько трудно иногда кажется, даже когда ты профессиональный служитель, насколько трудно проводить каждый день в чтении Библии. И в какой-то момент кажется, что это невозможно. И точно так же, как и вы, я сидел и слышал вот эти истории о людях, о проповедниках, о пасторах, которые выходили и говорили о том, что вы знаете, за последние 10 лет я не пропустил ни разу ни одного дня, чтобы не читать Священное Писание. И ты думаешь, нет, это, конечно, красиво, но нереально. Ну, ведь даже год нереально. Поэтому то, чем я делюсь, это не хвастовство, это свидетельство человека, который точно так же, как и вы, сидел и думал, это нереально. Это реально. Это возможно. Это возможно. Начните с ближайших 3 недель. Поставьте себе цель, что в ближайшие 3 недели я не буду пропускать чтение Божьего Слова. Это будет первым, что я буду делать тогда, когда я просыпаюсь. Это будет последним, что я буду делать тогда, когда я ложусь спать. Мы ложимся сейчас спать с моим старшим сыном после того, как ложится жена с младшим сыном, и периодически он просит меня почитать ему что-нибудь перед сном. И обычно диалог выглядит следующим образом. «Почитай, сынок, темно, читать невозможно. Почитай, темно, читать невозможно. Почитай. Хочешь, Библию почитаю?» И так интересно заходят истории из книги «Судей» 3-летнему мальчику. Ну, там про то, как кто кого как убил. Прям духовное становление видно на глазах. И человек засыпает сразу. Ночные кошмары даже не мучают. Читая Писание, задавайтесь вопросом. Не просто читайте его, задавайтесь вопросом: «Господи, чему ты хочешь меня научить? Как ты хочешь преобразить мой характер? Что ты хочешь изменить во мне?» Задавайтесь этим вопросом в чтении Писания. Скотт Саунс в своей книге «Неотразимая вера» говорит: «Наше сознание должно быть пропитано истинами Библии и ее обетованиями. Они делают нас мудрее и выстраивают всю нашу жизнь на способности четко и ясно видеть Бога, других людей, мир и себя. Будучи творением, мы не имеем права подвергать цензуре слова Творца. Это Его слова должны оценивать нас. Мы не должны изменять Его мысли, это Его мысли должны изменять нас. Мы не должны подстраивать Его повеления под свои представления о прекрасном. Это Его повеления должны менять нашу тонкую душевную организацию. Не стоит нам улучшать Его Слово. Это Его Слово должно делать нас лучше. Когда Дух Святой убедит нас в этом, власть Христа без остатка, авторитет всего Писания, все время будут нашим ориентиром в жизни. Привычка погружаться в изучение Слова Божьего дарит нам мудрую смелость в жизни, мудрую способность рисковать. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил Тебе свою жизнь. Прошу Тебя, дай им обратиться к Тебе. Дай им принять Тебя. Дай им, Господь, сказать: я не смогу поменяться, но Ты можешь изменить меня. Я не смогу преобразиться, но Ты можешь преобразить меня, Господи. Прости мне мои грехи, очисти, омой меня. Войди в мою жизнь, сделай из меня сейчас такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господь, ободри каждого из нас, покажи нам, что мы можем поменяться. И что мы можем посвятить себя чтению Твоего Слова, изучению Твоего Слова. И мы можем делать это каждый день. Мы можем проводить время с Тобой каждый день и не пропускать. Благослови, Господь, во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Сегодня первое воскресенье месяца, и по традиции в это воскресенье мы преломляем хлеб.